Жатва. И бывает всякое. Я сегодня не о жатве, а вообще о жатве. Да всегда она жатва. Знаете, я не знал раньше, как священный елей собирают. Бывает не священный, а бывает священный. Вот, говорит, срывают плоды эти оливковые и ложат их. И вот если ягоды сами отдали масло, вот то священный елей. А если их выколачивали, это елей первого сорта. А если их выжимали, тогда елей для сковородки пойдет. И все это три жатвы для одной маслины. Три жатвы для одной маслины. Вы знаете, есть моменты, когда радость сердца нашего проявляется, потому что все бурно радуются, потому что, ну, знаете, такой настрой, такая погода. Но дело, говорит, в том, что они при множестве скорбей преизобилуют радость. Я думаю, что там подлинная радость. А куда девать остальную? Куда? Священное Писание Иуда, он так мало написал, одна глава. «Могущему соблюсти нас, вас от падения и поставить пред славой Своею, а смотри где, непорочными в радости». Дело в том, что радоваться с радующимися получается не всегда все-таки. Вот с плачущими плакать выходит. Ну как можешь порадоваться, когда у него лучше, чем у тебя? Правда вопрос. А вот показать свою радость, да еще и непорочную, та, которая пройдет в небо, а значит остальная не пройдет, нет? Остальная пройдет или нет? Скажите, порочная радость проходит в небо? Чего вы молчите? А какая у нас? Мы сегодня поговорим о воле. Есть воля Божья, есть воля чья? Человеческая. Есть еще, который уловил их в свою волю. В какой воле мы? Как мы живем? Я думаю, это сегодня печальная тема, но очень нужная будет для наших сердец. Знаете, так был момент, я немножко его вспомню, мы коснемся места Священного Писания. Так случилось, что где-то что-то произошло, очень глубокие вопросы. Да, они везде практически происходят, только как мы на это все реагируем. И Бог стал называть вещи своими именами. И там получилось так, что на пути, где шел народ, нужно было очищать путь. И Священное Писание говорит: поднимайте камни, очищайте путь, приготовляйте для народа. Для народа приготовляйте. И когда, говорит, Бог определил приготовить этот путь, кто-то и стоит и говорит: вот это надо убрать, вот это надо убрать. И там конкретно лежат вещи, предметы, нечистота и даже живые нечистые существа. И это на пути народа Божьего. Я рассказываю весьма конкретный факт. Весьма конкретный. И знаете, дело в том, что кто-то стоит и говорит: это надо убрать. А ему говорят: переступи, иди дальше. Он говорит: это надо убрать. Мы, говорит, тебя заставим переступить. Мы тебе подкрутим гаечки. И ты переступишь. Дело в том, что в свое время Соломон стоял твердо. Но к старости его жены его что сделали? Сломили. Переубедили. И заставили его переступить. И он поставил для каждой из них капище тем богам, которым они служили. Ну какой же ты мне муж, если за столько лет жизни ты со мной не пойдешь в капище? И он пошел. Ну какой же ты мне муж, если ты вместе со мной не принесешь жертвоприношение? И он стал приносить. Переступи. А почему ты будешь переступать? Да дело в том, что всему начало есть начало. Всему началу есть начало. Вот чтобы ты, говорит, увидел, почему с тобой это происходит в старости, давай-ка мы повернемся назад и пройдем на начало твоего пути. Священное Писание говорит, наставь юношу в начале пути, он состарится, и что? Не уклонится, не сойдет с него. Соломон, почему ты сошел? На это есть весьма веские причины, которым ты не придавал значения. Ты хочешь ходить по воле Божьей, но ты не сможешь. Старости тебя сломят. Эти все годы ты думал, что ты был исполнитель воли Божьей. Все эти годы ты думал, даже тогда, когда построил храм, о котором ты сказал, имя Бога величественно, и храм должен быть такой, какого на земле быть больше не может. Почему? А потому что Бог наш есть Бог всемогущий. Небеса небес не вмещают его, ну и земля всего лишь подножья ног его. Вот, говорит, чтобы создать такой храм, говорит, невозможно, чтобы этот храм вместил его. Просто ради, говорит, жертвоприношения и воскурения фимиама. А скажите, пожалуйста, а не знаем ли мы с вами, что тела наши суть храм живущего в нас святого Бога, святого Духа? Войду в них и вселюсь в них и буду ходить в них. Это такой простор дать... А что не дается? Итак, начало твоего пути. Что ты сделал? Но неужели не было жен мало, женщин, дев благословенных в Израиле, что ты обратил взоры свои к иноплеменным? Но тебе же Бог предупреждал, что не надо тебе умножать серебра и золота, колесницы, коней. А ты умножаешь. Мало того, ты берешь еще из Египта, о котором Бог тебе сказал, в Египет назад не возвращайся ни под каким предлогом. Жена египтянка, колесницы египетские, кони египетские, ну еще что осталось? Ну сейчас твоя и жизнь будет египетская. Странно то, что, знаете, однажды Бог обратил внимание, говорит, ну ты как внимательно посмотри на Соломона, что он просил? Я говорю, Господи, он просил мудрости. Вот он искал вопроса, как судить народ твой, как внимательно изучать эти положения и проблемы и помочь наследию. Он говорит, и все? Я говорю, ну как? Ну, говорит, внимательно читай. Что он еще просил? Он не просил руки врагов или души врагов. Он не просил себе богатства. Но он еще одной вещи не попросил. Знаете, какой? Он сказал, дай мне такую мудрость, чтобы судить их. А Священное Писание говорит, в день хлебопреломления, дай Бог, чтобы во всех церквах это читалось. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Тогда или нет? Заметьте, для участия в воспоминании Господних страданий судить самого себя так глубоко, как себя взвесил в свое время Исаия. Ну ты же пророк. Мы сегодня, Бог даст, коснемся некоторых вопросов. Ты же пророчествующий. Ну все нормально. Он говорит, да дело в том, что как я живу по воле Божьей. Вот оно что. Странно то, что в дни Соломона народа судить-то он мог. А вот сам взял жену египтянку. Священное Писание говорит, когда храм был разрушен, стены разрушены, Иерусалим развален полностью, в дни Неемии и Ездры, они сказали, мы не можем восстанавливать до тех пор, пока мы не отпустим иноплеменных жен с их детьми. А у Соломона, получается, он в город Давида вводит жену египтянку. Тогда или нет? Строит храм. Удивительно то, что зачастую мы идем его путями. Вот что ужас. И знаете, чем оправдываем? И вот храм построим, он возносит молитву, огонь с неба падает. Минутку. Что на жертвенник падает огонь, это 5 с плюсом. А что жена египтянка, какая оценка? Какая оценка? Скажите, пожалуйста. У нас зачастую у христиан странный парадокс в мышлении. Физика 5, математика 5, химия 5, труд 5, физкультура 5, пение 5. А быть человеком с большой буквы 2. Быть наследником неба под вопросом. Претенденты неба живем образом земли. Тогда или нет? А дальше что будет? Дело в том, чтобы определить, в чьей мы воле, нас надо поставить в определенный ряд обстоятельств. чтобы мы назвали вещи своими именами, кто и что нами движет. Я такой очень простой жизненный пример приведу. Неприятная картина, но никуда от нее не денешься. Так случилось, может, когда-то я у вас в собрании делился этим случаем, в другом моменте другой темы. Так случилось, что два брата-христианина с одной церкви, члены церкви, так повздорили друг с другом, но они друг друга вмещать не могли. Знаете, до чего доходило? Ну, попробуй ударь. А я, говорит, и пробовать не буду, как дам, мало не покажется. Да, я только дай, а только я тебе. И вот это ужас, эта картина. И, говорит, так случилось, что они в этом состоянии, а Священное Писание говорит, непримирительные. Мы зачастую смотрим, а почему у нас примирения не бывает? А если бывает, оно поверхностное. А если касаться глубины, да ладно, забудем, да ладно, забудем, а бы не вникать, ничего, хай, как-нибудь, Бог разберется. А ты странный вопрос. И вы знаете, до чего они дошли? Что как-то, говорит, в ихнюю церковь попал один из гостей, и как-то оно вышло уже наружу. Скажите, пожалуйста, сколько у нас мужей и жен примирительные между собой, только честное пятидесятническое, с духовным стажем? А если глубже копнуть, а что тогда? Вы знаете, Бог позволил, и мы среди молодоженов задали некоторые вопросы. Ой, нам было подумать о чем? Ой, глубоко. И знаете, дошло дело до того, что этот гость захотел их примирить между собою. А скажите, в чьей они воле находятся? И когда решался вопрос, где примирить, то для примирения выбрали отдаленный дом за пределами города. Для какой цели, как вы думаете? Чтобы там примирялись. Ну, чтобы на случай, если очень громко будут примиряться, чтобы не было соблазна для окружающих. Ну, тогда или нет? В бомбоубежищах, может быть, примиряться. Апостол Павел говорит, мы как посланники от самого Бога умоляем вас. Примиритесь с Богом. Причина непримирения, корни глубже. Ой, глубже. И знаете, когда они беседовали, и вот беседа затянулась до полночи. Дело в том, что хозяин дома, который предложил это место, он сидит. Вот эти два брата, непримиряемых между собою, и гость, который примиряет. И вот хозяин смотрел, смотрел на это дело, так рукой махнул и пошел спать. Как вы думаете, это плод? Или вы никакого плода не видите? Плод чего? В чьей он воле? Скажите, что сейчас дальше будет происходить? И он пошел спать. И когда пошло дальше примирение, гость вдруг видит, демон, бес подходит к одному, настраивает против того, этот отмахивается. Бес идет ко второму, настраивает того против этого. Ничего не получается. И знаете, куда он пошел? Никого из вас не было, вы знаете. Он пошел в спальню. Открывается спальня. И оттуда не выходит, а вылетает взмыленный, по-другому не скажешь. Вот спящий был. Написано, пекарь их спит всю ночь, а утром печь пылает, как распаленная. Никогда не задумывались? А у него там этого дров наложено на всю жизнь. И этот огонь их не угасает, и червь их не умирает. И если этот хозяин не покается, очутится там в преисподней с этим огнем и с этим червем, член церкви, почетный член церкви. Он как вылетел, как ахнул, как крикнул. Да до каких же пор вы будете примиряться? А их как ветром сдуло. Один в окно выпрыгнул одноэтажного дома, а другой в двери выскочил. И знаете, он так встал и успокоился от дел своих. А гость за голову взялся. Скажите, пожалуйста, дело в том, что врачи, к которым приходят много больных, они знают большую статистику. Знают, я говорю о духовном состоянии. Мы, понимаете, мы можем вот радоваться день, благодарение, жатва. Мы можем благодарить, вот так посмотрите в окно, сколько там стоит ослов, верблюдов в стойлах. Смотрите, и все заправленные соломой. бензином. Ну тогда или нет? Иные конями, иные колесницами. А чем мы хвалимся? А иные именем Господа. Итак, мы идем глубже. Причины того, что мы в воле той, другой, третьей, десятой, смотрите, как написано. Мы читаем Исход, 14 глава, с 10 стиха. Исход, 14 глава, с 10 по 16. Это когда уже из Египта они вышли. Вышли ли? Вопрос. А, собственно говоря, что является выходом? И что считается за выход? Дело в том, что фараон, когда согласие давал на то, чтобы их отпустить, он сказал, ну идите на богопоклонение, берите все, что хотите, идите. А только один вопрос, далеко не уходите. Священное Писание говорит, знаете, что он сказал? Чтобы они имели время возвратиться. Почему? Потому что они в мыслях будут иметь то отечество, с которого вышли. Заметьте, что он говорит. Я, говорит, прекрасно знаю, что в ваших сердцах желание остаться в Египте. Скажите, а сколько из нас приходит на богослужение? Мы пресвятые ангелы. А потом закончилось собрание, и мы тут же возвращаемся в наш Египет. Мы оставляем грехи, оставляем частично. Вы знаете, когда Бог стал показывать состояние народа своего, я не знал, что отвечать. Я говорю, Боже, Ты мое состояние показал, Господи, но если Ты сейчас придешь, кого Ты заберешь, куда я иду, куда мы идем? Поймите, мы зачастую такие масляные. Знаете, как апостол Павел попал в крушение корабля, помним? И там случился момент, говорит, мы, говорит, выбросили полностью груз. Подожди, подожди, ты, говорит, будешь выбрасывать чьи вещи? Своими собственными руками повыбрасывали вещи. Скажите, когда наши семьи попадают в очень жесткие обстоятельства, кто выбрасывает чьи вещи? Только честно. Муж показывает на жену, жена показывает на мужа, дети на родителей, родители на детей, домочадцы на церковь, члены церкви на служителей. Тогда или нет? Бывает, бывает. Ой, как часто бывает. А почему бывает? Вот там в корне сидят очень глубокие. Смотрите, что он говорит здесь. И фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. Причина, мы оглядываемся, вспоминайте жену Лотову, потому что фараон приблизился. А почему? А разве Бог не приблизился? Скажите, пожалуйста. А разве Бог ближе не стал? Почему это состояние происходит, что мы чувствуем приближение фараона, а мы не чувствуем приближение Бога? А почему это происходит? А почему? Причины. Дальше. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. Смотрите, теперь вопрос. А что они сейчас будут возопилять? О чем они будут кричать? От избытка сердца будут говорить уста. Нас надо в такие обстоятельства поставить, чтобы там вышла подлинная правда, что у нас там есть. Поймите, пожалуйста, правильно. Смотрите, что они говорят. «И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» Смотрите, что они говорят. Вот то, что у них в сердце. «Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас?» Правда, страшные слова? Заметьте, что они говорят. «Ты выводил нас, а мы сказали, мы не сможем дойти, у нас не получится, мы не хотим уходить отсюда, мы будем оставаться здесь. Не трогай нас, не трогай нас, нас это устраивает». Вы знаете, я скажу такой момент, когда в той стране, недалеко от дома моих родителей, жили друзья из баптистов, инициативных, и знаете, ну как-то так, немножко сторонились вопросов, я никого не осуждаю. Я просто рассказываю момент. И вот однажды рано утром отцу моему выходить на работу, и вдруг звонок в двери, открываем двери, и стоит на пороге, держа как-то скомков. Знаете, в той стране кожаные куртки, они очень ценились. И он ее так сжал, как Илья Милоть. Вот так вот он ее сжал. Илья сейчас будет Мелотию бить по воде, вода расступится. Для него это не кожанка, для него это не красотища, понимаете? Вот он ее взял, вот так вот держит. И говорит, можно поговорить? Отец говорит, да, что случилось? А у того лица нету. И он берет эту кожанку, дорогостоящую кожанку, и так бросает ее небрежно на туфли. Отец говорит, что ты делаешь? Давай повесим. А он смотрит и говорит, все равно мы братья. Что случилось? Глубоко, говорит, ночью подняли нас к постели. У нас, говорит, был обыск. У нас нашли очень много литературы, очень много, говорит, документов. Нас ждет срок. Вы знаете, когда мы попадаем в узкие обстоятельства за имя Господне или какие-то другие причины, мы начинаем понимать ценности подлинные. Мы видим, что нам кожанка, не кожанка. Мы видим, что наши религиозные убеждения нам помеха. Мы видим, что мы раньше друг друга не вмещали, теперь друг друга понимать можем. Правда? Послушайте, я боюсь сказать одну правду. Мы дожились. Нам нужно гонение. Очень срочно. Как можно быстрее. Как можно глубже. Но в этом гонении ужас. Будет следующая ступень. Один другого будет предавать. Это да или нет? Поймите. Двое в истории наших праотцов. Библия не повествует об этом. История да. Юнгус. Появились индульгенции. На 5, на 10, 15, 25 лет вперед, смотря за какую денежку ты купишь. Если ты богатенький, то ты позволишь себе и на 25 лет вперед купить. И тебе, говорит, будет прощение грехов наперед. И когда, говорит, эти документы появились, Янгус, у него друг полечь. Есть такое выражение, не разлей вода. Они такие друзья, ну такие друзья. Они готовы души свои положить друг за друга. И когда стало известно, что это официальные документы, индульгенции уже в действии. И они идут большим широким тиражом. И они подписываются главой церкви, папой римским. И они имеют под собой основания. Люди распоясываются. Преступность растет. Церковь молчит. Вы знаете, что он сказал? Надо бороться. А Палеч великодушно промолчал. В этот день был пробный камень. Здесь окончательно ихние пути стали расходиться. Они давно шли разными путями. Они давно встали, каждый на путь той воли, которую избрал. Один избрал волю Божию, а второй волю человеческую, будучи уловленный в волю дьявола, который уловил свою сеть. Потому Палеч и продал, и предал своего друга. Запомните, продать, сдать, убить – это есть глубочайший корень того, что ты не в воле Божьей. Это серьезные вещи. Поймите, дальше что здесь описывается? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите, вы ныне более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Зачастую мы ищем спокойствие. Мы ищем вопросы, почему мы оборачиваемся назад. Что с нами происходит? Заметьте, здесь две категории людей. Я, говорит, предлагаю вам идти вперед. Но сейчас Бог покажет и его состояние. Моисей, смотри, что с тобой происходит. Смотри, что у тебя. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли. А ты подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его. Не я буду разделять, ты разделишь. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Знаете, мы с вами касаемся вопроса причина нашей непокорности и причина вопросов того, что мы живем в своей воле. Глубокими корнями уходит вопрос наших грехов. Наших грехов. Следующий момент. Я сегодня буду сокращать по времени. У нас очень объемная тема. Есть написано Довольно-таки глубокое место Писания, Псалом 94, стихи. Мы прочитаем, Бог даст, 7 по 11. Псалом 94, 7 по 11. «Ибо Он есть Бог наш, и мы – народ паствы Его, и овцы – руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающий сердцем. Они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Странная картина, правда? 40 лет пасти, и невозможно допасти. Причины. По какой причине все это происходит? Вы знаете, иногда в жизни христианства приходится наблюдать странную картину, как будто бы толчемся на месте. Никогда не замечали? Как будто толчемся на месте. Вы знаете, мне вспомнился этот момент, когда мы были молодежью, и в нашем внутреннем человеке пошло большое-большое движение. Я рассказываю про одну из таких очень печальных картин, и нам сказали такую страшную вещь. Ну что, говорит, Духа Святого принять? Приняли? Приняли. Ну что, завет с Богом вступили? Вступили. Ну? А дальше знаете что? Ну все. Скажите, пожалуйста, это должно быть все или это должно быть большое начало? Это все? Скажите, сколько из нас достигли и остановились? И наша жизнь, Иисус сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Скажите, а когда к нам приходят гости, в гости, мы показываем, как мы что? Громче. Живем. И знаешь, что мы показываем? Мы показываем наш двор, как у нас хорошо травка растет. Какие у нас деревца, где какие камни, какие кустарники, какие деревья, какие цветники, какие фонтаны, бегущая вода, крутящиеся мельницы, какие заборы, как отделанный дом снаружи, внутри. Мы показываем, как мы живем, у нас стол. Извините, мы лучшего сегодня не успели приготовить, а там пища от снедей, вот этот стол ломится. Мы показываем, как мы живем. Мы показываем наши колесницы, на которых ездим. Скажите, это жизнь или жалкое существование? Не кажется ли нам, что мы достигли? Слушай, ну ты должен жить свято, должна жить свято, ты понимаешь? Тебе же замуж выходить, тебе же жениться. Ну вот, аллилуйя, слава Богу, поженили. Ну, ваши деточки, ну... И вся жизнь сводится христианская, в большинстве случаев, жить чисто и свято, чтобы было удачное бракосочетание, чтобы деточки жили, чтобы у деточка был свет, чтобы деточки служили Господу. А дальше? Чтобы мы были в труде Господнем на Неве Божьей. А дальше? Послушайте, вот так вот случилось, что однажды в одной церкви сказали один вопрос к служителю. Если ты вот так будешь ездить все время на посещение то туда, то сюда, в разные города, разные страны, в разные церкви, мы возьмем тебя на отлучение. Он спрашивает, за что? За то, что ты отрекся от веры хуже неверных. Ты не имеешь никакого попечения о твоей семье. Он на что ответил? Он говорит, я думаю, что вы правильно рассудили. Мы действительно возьмем на отлучение тех, которые пошли, устроились на первую работу, на вторую, даже на третью. У которых все есть дома, вокруг дома, под домом, на доме, возле дома, сзади дома, ну везде для дома, только для того, который здесь останется. И нету времени прийти домой своей возлюбленной, преломить хлеба жизни и рассказать, вот чем питалась душа моя, вот эти часы, эти дни, когда я был на работе. А она сказала, смотри, хлеб жизни у меня. И чтобы началось это горение, благословение, хлебы, предложения. Они обычно подавались свежие. Запомни, народ Божий, Хлебы предложения – это те, которые испеченные, как только остывают, ты обязан положить новые. Ты не имеешь права дать им остыть. Если они остынут, а у тебя нету хлебов предложения, ты ответишь за это. Ты священник. Ты священнослужитель твоей семьи. А у тебя нету времени побеседовать, помолиться, порассуждать, помочь в исповедании. У тебя нету времени, чтобы костер горел Божьего благословения на жертвеннике. А твоя молитва куда делась? Дело в том, что в одной так вот из семей случилось, она распереживалась и хотела с ним поговорить по душам, по сердцам. Его жена. Нашли они, выкроили несчастную минутку. Несчастливую, несчастную. И она говорит, любимый, а он на двух работах работает. У них все в доме, что нужно и что не нужно. Она говорит, любимый, ты знаешь, мне так не хватает твоего внимания, твоей любви, твоей заботы. Он посидел, подумал. И говорит, я понял. И устроился на третью работу, в третью смену. Пойми, народ, мы можем много трудиться для Господа, но так мало времени иметь с Господом. Разница есть? Поймите, наша христианская жизнь свелась к тому, чтобы трудиться для Бога. А книга Откровения говорит, ты для имени моего трудился и не изнемогал. Но я имею против тебя что? Ты оставил твою первую любовь. Мы о чем говорим? Или мы люди разные? Поймите, может, сегодня я не смогу передать этой глубины и тонкости, но когда Никодим пришел к Иисусу ночью, из-за опасения от иудеев по-другому не скажешь, и когда они говорили очень глубоко, вы знаете, что Иисус сказал? Мы, у меня такой вопрос, вот я стоял бы со стороны и смотрел, вот Иисус, вот Никодим, так, Иисус говорит, мы, Господи, а кто за твоей спиной? Кто это в том числе, которым ты называешь мы? Иоанн Креститель говорит о том, что он слышал и видел, о том он говорит. Вот что мы видим и слышим, мы о том говорим с нашими мужьями, женами, детьми, родителями. Заметьте. Он о том, что видел и слышал, о том говорит. Но никто не принимает его свидетельство, правда? Это прийти к своему народу, говорить вещи глубокие, вопросы, а у них все цели. Слушай, ты что говоришь? А ты знаешь, что твои слова нам не вмещаются? Какие странные речи, он говорит. Мы, говорит, ничего понять не можем. А почему? Он говорит, мы говорим о том, что видели и слышали. Дальше Никодиму говорит. А вы, заметьте, вторая категория, свидетельства нашего не принимаете. Но Никодим мог так поправить, сказать, послушай, подожди, но мы не участвуем в деле и совете их, Синедриона. Это три категории людей. Мы, Христос, с кем-то. Вы, Никодим, и тебе подобные. Но ты не участвуешь в деле и Синедрионе, решении их. Скажите, кто чью волю исполняет? Кто в чьей воле находится? Скажите, пожалуйста. Скажите, может ли Никодим исполнить волю Божию, находясь вне их? Кого их? О ком Иисус сказал «мы»? Скажите, получится у нас исполнить волю? Проверяем себя. Стрелки бегут, мы сейчас их остановим. Мне кажется, мы даже начало темы не смогли открыть сегодня. Господи, насколько это серьезно? Насколько это глубоко? 40 лет. Вот такое состояние. На собрание домой, будни, работа, покушать, купить, приготовить, покушать. Уже надоело это приготовить. В ресторан тогда пойдем покушаем на собрание. И вот такая круговерть. И Бог смотрит на вот это состояние и говорит, Боже, Иисус, покажи, помоги, чтобы мы от этого избавились. От чего? Ничего худого нет в том, чтобы идти на собрание и быть на собрании. И мы не об этом говорим. Ничего худого нету, чтобы нам пообщаться с Богом. Пожалуйста, поймите, но когда Бог побуждает нас к общению лично с собой, у нас нету времени. Мы заняты чем угодно. Он нас остановить не может. Но дело в том, что когда был путь народа Израиля из Египта по пустыне, то Бог распоряжался временем, сколько им стоять на стоянке, а сколько идти, тогда или нет. Бывало, говорит, облако стояло день, два, три, неделя, две, месяц. Ну, иди куда хочешь. А бывает, как пошло, и оно будет идти и не остановится. Скажите, чтобы жить в воле Божьей, надо быть в его облаке, правда? А написано, все они крестились в Моисея в море и в облаке. А мы крестились в облаке. А в облаке остались. Из-под облака вышли. Что дальше? Я еще, наверное, пару мест прочитаю, и мы будем закругляться, потому что слишком много бежит время. Дело в том, что есть один из моментов, мы прочитаем из книги «Царств». Довольно-таки печальное место Писания, 1 Царств, 15 глава. История исполнения воли или недоисполнения воли Божьей царем Саулом. 1 Царств, 15 глава, 19, 20, 23 стих, возможно, промежуточные. Это когда он уже пошел и исполнил, как он считал, волю Божью. Он взял Амалека, уничтожил амаликитян. И в 18 стихе, давайте прочитаем, здесь написано так. «И послал, даже 17, и сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их». Заметьте, ты будешь воевать до такой степени, пока мест от них ничего не останется. Заметьте, весь Амалек был под заклятием полнейшим. Это наподобие такого же момента, как в свое время нужно было взять первый противостоящий город, Иерихон, помним? Бог сказал, все, что в городе под проклятием, все отдается Богу. Что именно? Стены развалить, Бог сам их развалит. Мужчин, женщин и всех живых уничтожить, весь скот уничтожить, все вещи, золото, серебро предать огню дальше, а землю предать проклятию. И что дальше сделать? Засыпать солью. Дальше. И поставить печать. Какую печать? Проклят кто положит основание этому городу на младшем сыне. И последняя печать, знаете какая? И говорит, если такое и сделает, то говорит он ворота, поставит на, ну, на смерти своего следующего сына. Вспоминаете? И потом проходят годы, и этот город имеет хорошее положение. Там все восстановлено, а вот вода не восстановлена. Вспоминаете этот момент? И там показывают пророку и говорят, смотри, говорит, положение города хорошее, но вода не хороша. Там нету жизни, там, говорит, смерть. А почему? Где причины всего этого? Под заклятием. Я сегодня не разбираю этого вопроса. Здесь Бог сказал, ты, говорит, должен воевать, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал голоса Господа и бросился на добычу, сделал зло пред очами Господа? А здесь смотрите, что говорит Саул. И сказал Саул Самуилу, я? Я послушался голоса Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь. Попробуйте убедить его, что он послушался голоса Божьего и пошел в путь и исполнил волю Божью. Мы сможем убедить? Скажите, сколько из нас вот так вот пошли исполнять и не исполнили? Сколько из нас здесь находящиеся? Вы знаете, я сегодня боролся против этой темы. Я боролся против Бога. Я открыто это говорю. Я знал вашу реакцию. Потому что в свое время, когда эту тему Бог открывал у нас в церкви, я знал, какая реакция. Дело в том, что Бог стал показывать и мое состояние. Боже, получается, я не могу исполнить волю Твою и идти до конца путем этой темы по той причине, что я боюсь, какое мнение у людей будет. А Бог говорит, а ты не боишься, какое мнение мое? А ты не боишься, что в народе моем амалеки живут? А ты не боишься? Ты не боишься, что когда дьявол придет, он скажет, а я в народе твоем, Боже, имею часть. И он же покажет где, правда или нет? А ты не боишься этого? А ты не боишься, что Иисус сказал, вот идет князь мира сего и во мне не имеет ничего? А в нас, если мы своевольны, по своей воле живем и не поступаем по воле Божьей, кто имеет часть? Мы можем громко кричать «Аллилуйя». Мы можем торжественно петь гимны. В этом ничего худого нету. Но спой наша душа, когда мы попадаем в жесточайшие узкие обстоятельства. Что она запоет? Дело в том, что написано, ты влагаешь в уста мои новую песнь. Тогда, когда ты мои ноги извлек из страшного болота, поставил на камни. Вот он, Бог, дающий песни в ночи. Знаете, иной поет, чтобы Бога прославлять, понимаете? А прославления у него нету. Иной, чтобы жалкую тоску унять. Но поймите, цена прославления имени Господня в чистоте сердца. Читаем дальше. И сказал Саул Самуилу, я послушал голоса Господа, пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. Отвечал Самуил, неужели все сожжения жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучшее жертвы, повиновение лучше тука омнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Послушайте, неужели наш Бог поменялся в своих требованиях, если он раньше так сказал Саулу? А мы говорим, что мы царственное священство. Правда, да или нет? Мы же говорим, что мы царственное священство. А нас это не касается. Я в заключение подойду к одному из мест Писания. Знаете, написано у римлян такая фраза, 8 глава, мы прочитаем только 7 и 8 хотя бы стих. Римлян 8:7-8. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Дальше. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, если бы даже и захотели. Заметьте, какая тонкость. Здесь так не написано, что если бы даже захотели. Здесь написано, смотрите, не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Почему? Потому что не полностью от сердца жизнь. К чему мы с вами приходим? Господи, помоги так рассмотреть свое хождение, так глубоко посмотреть, чтобы сделать оценку. Иисус сказал, говорит, многие скажут, именем Твоим мы пророчествовали. Они скажут, мы бесов изгоняли, чудеса творили, Матфея 7:21. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоей воли имени пророчествовали, а волю исполняли. Не Твоим ли именем бесов изгоняли, а волю исполняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили, а волю исполняли? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Так всякого, кто слушает слова Мои, сии, и исполняет их, уподоблю мужу, строящему дом свой на камне. А не исполняющий. Скажите, в какой категории мы? И то, что мы исполняем, мы действительно исполняем. Я знаю, что сегодня я вам много печали принес ради Бога. И я очень благодарен Богу, что однажды мы об этом поговорим. И мы поговорим, и вспомнится эта беседа. И вспомнится та глубина, которую Бог будет производить в сердце каждого из нас. Запомните, правда, хотя и горькая, приносит больше пользы, чем лукавые слова. Запомните это. Когда-то Бог задал вопрос, а как ты понимаешь, говорит, место Писания? Господи, не дай мне уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных. Вы знаете, я испугался. Я говорю, Боже, я боюсь сказать этой правды. Но я боюсь. Нет, ты говори. Я говорю, дело в том, что свои грехи люди будут защищать из мест Священного Писания, оправдывать, отбеливать, и это будет лукавство. Лукавство лукавого заключается в том, что он приходит и из Священного Писания говорит: «Сделай, видишь, написано, сделай, видишь, написано, сделай, видишь, написано, да ничего страшного, знаешь, или так жить, ты вот так вот поступай». Извращение Священного Писания с целью оправдания самого себя есть лукавство. И последнее время, последних дней жатвы о том, что сегодня первый брат читал, он сказал, знаете, что интересную фразу какую? Последнее время люди будут. Правда? И там многие-многие вопросы. А где эти люди сидят? Не я ли, Господи? И будут им нравиться то, что льстит слуху. Какому слуху? Поймите, дух, душа и тело. Слухом обладает дух, слухом обладает душа, слухом обладает тело. Кто что хочет слушать? И Иисус, когда ходил, сказал, наблюдайте, как вы слушаете. Если вы живете по духу, то вы будете слушать духовные слова, они будут вселяться в вас. Если вы на эмоциях, вас будут устраивать, даже ковчег завета принесут, от крика и вопля вашего земля будет расседаться, но славы Божьей нету, Божьего присутствия нету. А если, не дай Бог, еще хуже, то золотые тельцы пойдут. Во многих церквах на сегодня золотые тельцы. Не знаете, что это такое? Харизматия. Подъем настроения. Музыка такая, слова глубокой истины, а музыка из преисподней, возбуждающая любые состояния, вы знаете, адамовской греховной натуры. И это сегодня считается нормой. А Бог сказал, а ты скажи, говорит, об этом. Поймите, это ужас. Нам придется исполнить аккорды наших пений пред Его лицом. Когда Он скажет, а теперь твое время, исполни. И скажи, в каком ты чувстве? Я не могу. Я должен еще сказать. Еще минутки две, если можно. Послушайте внимательно. Когда-то мне пришлось работать в военкомате. Может быть, я когда-то у вас рассказывал. И когда мне пришлось обрабатывать картотеку людей, я был удивлен. Там разные должности, профессии были занимаемые. И я увидел, что у большинства, ну, той части картотеки, которая попала мне в руки, там такая свободная профессия. Свободная, свободная. Может, вы слышали? Я подошел к старшему нашей группы и говорю, я все понимаю, но я не понимаю, что значит свободная профессия, объясни. Он говорит, ну это скульпторы, композиторы, художники, все они считаются свободной профессией. Я говорю, ну я понял, что все они считаются свободной профессией. А в чем сущность свободной профессии? Я говорю, я это не понял. Он знает, что говорит? Слушай, они, говорит, месяцами, годами могут ничего не делать, но вдруг на них находит муза. А я говорю, думаю, ага, наваждение, понял. И они, говорит, месяцами будут безвылазно работать, 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 работать. Угу. Представляете, композитор, на него демон нашел, и он сидит и пишет музыку. А? И, да, он сказал, да, от Бога, от Бога. Бог века сего. Да, дает такое вдохновение, ой-ой-ой-ой-ой. А лучший исполнитель, знаете кто, на которого такой же бес найдет, и он исполнит это произведение в том же самом духе. А чтобы не было понятно, то этого волка оденут в овечью шкуру. Христианскими словами очень глубокого смысла. И эти волки пролазят в стан народа Божьего. Слова не подкопаешься, овечья шкура. Скажите, а мелодия какие чувства побуждает? Скажите честно, поймите, когда мы пройдем освящение, мы будем чувствовать, что есть что, и мы назовем вещи своими именами. Но на сегодняшний день плоть народа Божьего настолько заполнена похотями и грехами, что она другую музыку не выдерживает. Ей нужна именно вот эту, которая щипает за чувство любодеяния, танцев, всевозможных движений. И там исполняются христианские слова. А мы говорим, что мы в воле Божьей. Мы играем на музыкальных инструментах, думая, что владеем ими, как Давид. Вы знаете, мне было, пришлось быть распорядителем. Я распорядительствовал на перу, а потом предоставил возможность музыкантам. Они как заиграли, а народ как повалился от смеха. Я повернулся, шок. Мой младший сын. Ему 2 года, 3. Выскочил в серединку. Точно! У нас такая музыка не играется, у нас телевизора тогда не было. Такого мы не слышали. А мне хоть провались, а я стою и смотрю, думаю, Господи, да что же это за искушение? Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. А они все смеются. А может быть, всем рыдать надо. Дело в том, что а в них тоже такие же действия, знаете. И вот удивительно, точно в такт музыки они стали разговаривать и вилочкой с тарелки брать пищу. Думаю, вот это да. Все, почти большинство, одним духом мазанные. Воля Божья? В какой мы воле живем? Слушай, народ Божий, в какой мы воле живем? В какой воле? Господи, а Ты хочешь, чтобы в нас проявить свою волю? Ты хочешь, когда струн души нашей, рука Твоя касается, чтобы мы увидели Царя в красоте, увидели землю отдаленную, чтобы мы увидели оценку, сделали нашего состояния и сказали, Господи, погиб я, погиб, так не живут, это жалкое существование. Говорю, что волю Твою исполнил, пришел на собрание, и на этом все. Позвольте, 5 минут молитвы. 5,5 не надо. Если можно. Кратенько встанем для молитвы. Господи Боже, мы пред Твоим лицом.